Будни. Говорим на волнующие жителей Донбасса темы. Ищем ответы на вопросы, делимся наболевшим, находим решения наших общих задач.
Это радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона Галина Майер. Здравствуйте. В ДНР проходит мониторинг по организации питания школьников. Запорожская область получила новые автобусы для запуска муниципальных маршрутов. Итоги рабочего визита первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко в Херсонскую область. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц вместе с Народным фронтом доставили на передовую необходимую помощь. О работе платформы «Россия – страна возможностей» поговорим с Никитой Киосевым, руководителем представительства в Донецкой Народной Республике. Обо всем этом в ближайшие минуты. По поручению главы ДНР Дениса Пушилина силами депутатов Народного и муниципальных советов, отделов и управления образования организован мониторинг состояния системы школьного питания. Как проходит мониторинг, рассказал председатель Комитета Народного совета ДНР по образованию, науке, культуре и делам общественных организаций Сергей Ярош.
Поручение главы Донецкой Народной Республики касается не только Народного совета Донецкой Народной Республики, да, а также, конечно же, Министерства образования и науки, профильных министерств. Касается мониторинга в целом организации питания с учетом нашего военного времени, с учетом того, что ряд городов, в частности Донецк, Макеевка, школы частично, да, находятся на дистанционном обучении, а часть школ, там получается краткосрочное пребывание до 12 часов. И в этих школах горячее питание сейчас, ну, по факту физически, да и юридически не может быть оформлено. И здесь наша задача основная, то есть посмотреть и сравнить, как условно тыловые города обеспечивают горячим питанием, какое меню согласовано, выставлено ли оно на сайтах школы, опубликовано, как вообще происходит раздача, какой график, взять комментарии детей, довольны ли они, пожелания родителей, которые всегда требовательны, и, конечно же, для своих детей мы всегда хотим лучшего. Ну, а то, что касается, где не организовано горячее питание, да, это, конечно же, есть решение оперативного штаба в целях безопасности, да, то, что школы у нас, вот Донец, Макеевка, в частности, не работают, да, в полном режиме. Там происходит регулярная выдача продуктовых наборов, также, которые согласно методическим рекомендациям, рекомендованных состав, вот эту работу мы также будем проводить во всех городах республики, уже стартовала эта работа. К ней подключились и депутаты местных органов самоуправления, сотрудники управления образований, члены народного контроля, да, общественные организации, родительский надзор за горячим питанием. Такой орган тоже создан.
Шефы регионы проводят ремонты школ и детских садов, в том числе и зданий пищеблоков. Здесь устанавливают современное оборудование и кухонную технику. Министр образования и науки ДНР Ольга Калударова рассказала, сколько учебных учреждений обновлено по Донецкой Народной Республике.
910 образовательных организаций оборудованы новыми пищеблоками. Это значит, что не просто новые пищеблоки мы установили, мы должны организовать и качественное питание. Мы получили соответствующее поручение от главы Донецкой Народной Республики представить в кратчайшие сроки предложения по улучшению качества питания наших детей, организации горячего питания детей в наших образовательных организациях.
В конце прошлого года обновили пищеблоки в нескольких школах города Тореза. Улучшились ли условия работы, рассказали повара учебных учреждений.
Раньше мы могли бы там задержаться или еще что-то, ну, старались пораньше приходить, чтобы управляться, а сейчас уже очень-очень удобно, очень легко. То ли мы это все чистили руками, как бы, понятное дело, это уходит время, а сейчас все это делает все оборудование.
На этой кухне оборудования у нас не было, приходилось все нарезать вручную, хлеб, также заготовки делать, капусту, морковку. По приезду оборудования стало намного проще, легче и быстрее работать.
Новое оборудование в пищеблоках позволит разнообразить меню, улучшить качество блюд и обеспечить детей сбалансированным питанием. На муниципальные и межмуниципальные маршруты Запорожской области выйдут 350 новых автобусов. Начнет работу новое предприятие «Автотранспорт Запорожской области». Евгений Балицкий рассказал о работе автобусов в регионе.
Благодаря инициативе президента и фонда, который был создан для этих задач в городе Мелитополе, открываются внутренние маршруты муниципального транспорта и внешние, которые будут перевозить наших людей и перевозить, невзирая на то, что пока еще экономика не позволяет нам в полном объеме обеспечивать, наши маршруты будут в любом случае регулярными. Даже если в автобусе будет ехать один человек, междугородние автобусы все равно будут выполнять свои задачи. Ну а в нашем городе, еще раз говорю, благодаря президентской инициативе у нас пойдут 350 автобусов по Запорожской области. Первые 12 маршрутов начинают работать с завтрашнего дня. Все они работать будут по всем правилам, по которым сегодня в Российской Федерации регламентировано это движение. Благодаря карточке человек сможет оплачивать свой проезд. И таким образом мы делаем и контроль, и фиксируем необходимые доходы для транспортного предприятия. Всех вас поздравляю с этим. С завтрашнего дня автобусы выходят на рейсы. Понятно, что 50-километровая зона линии боевого столкновения пока не в полном объеме готова для того, чтобы мы могли обеспечить сохранность нашего транспорта. Поэтому начинаем с Мелитополя, Бердянска, Приморска, Акимовки и, соответственно, переходим вглубь области по мере освобождения нашей территории от нацистского режима.
Транспорт оснащен видеокамерами, информационным табло, люками, местами для инвалидов. Все автобусы отечественного производства. Оборудованы системой транспортной безопасности, низкопольные, для удобства маломобильных граждан. На этой неделе с рабочим визитом в Херсонской области побывал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он ознакомился с системой оперативного информирования по социально значимым темам и отметил, что потребности жителей имеют приоритетное значение для региональных и федеральных властей. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области. Также Сергей Кириенко уделил внимание вопросам по мерам социальной поддержки, обеспечения жителей углем и газом. По итогам визита он отметил, что необходимо работать над более полным охватом всех запросов жителей региона. Владимир Сальда, глава Херсонской области, рассказал о помощи шефов регионов.
Мы сейчас находимся на пути, который идет в будущее, хорошее, прекрасное будущее и очень разностороннее. И в этом во всем еще есть один момент. Это большая страна и сильные шефы. Потому что все думают о том, что вот там где-то шефы лучше, там где-то шефы. Раньше вот в Украине ничего такого вообще даже и близко не было. А сейчас подключаются все, готовы сделать даже больше то, чего они могут сделать. Ремонтируют детские сады, восстанавливают школы, приводят их в соответствие с современным требованиям к тем услугам, которые есть. То есть детям и учителям не нужно сейчас думать о обеспечении учебного процесса. Все это проработано, и правительство Российской Федерации по поручению президента, вот даже последнее совещание у президента, он очень много внимания уделил именно будущему, а будущее – это молодежь, которая растет сейчас.
Кроме того, Сергей Кириенко посетил больницу и станцию скорой помощи в Верхнем Рогачике. На встрече представлены планы по капитальному ремонту, которые в 2024 году произведут шефы регионы. Также планируется поступление нового медицинского оборудования, что позволит расширить возможности диагностики и лечения. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц совместно с Народным фронтом привезли помощь на передовую. Сбор составил 20 миллионов рублей. Александр Коц рассказал, были ли сложности в сборе такой крупной суммы.
Этот сбор длился около 2,5 месяца, наверное. Но это 20 миллионов рублей, поэтому пришлось немножко ребятам подождать. Было в какой-то момент ощущение, что сборы стали меньше, но сборы идут. В основном это пожертвования обычных граждан России. Основные переводы – это 500 рублей, 1000 рублей. Для меня не было открытием, что у нас люди такие отзывчивые. Я работаю в комсомолке. Мы еще во время чеченской кампании устраивали акцию «Посылка на войну». Мы перед Новым годом просто в газете давали бумажное объявление, что вот поедем под Новый год к бойцам и приносите, кто что хочет передать им на фронт. Бабушки несли вязаные шапочки, носочки, бизнесмены несли GPS-ки, разгрузки. Тогда это была редкость. И мы все это под Новый год возили. То есть у нас у общества есть запрос на соучастие, на помощь, ну вот как-то реализовать себя. Они не могут пойти воевать, они не могут пойти там добровольцем-медиком. Но вот им хочется в этом великом деле поучаствовать. И они участвуют в этом трудовой копейке.
Изменение условий военных действий, применение противникам дронов, коптеров меняет запрос на помощь. Что собрали с учетом ситуации, рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Сейчас наступательный потенциал у противника значительно снизился, он переходит в глухую оборону, но тем не менее он продолжает поддавливать на некоторых участках фронта, демонстрирует активность с дронами, сбросами, поэтому, собственно, вот и пытаемся усилить хотя бы на каких-то направлениях с помощью гуманитарной помощи средства противодействия этим БПЛА. Здесь, в данном случае, это и дизельные генераторы, это различные технологические вещи. Нужды фронта немножко меняются. Если в начале проекта это были там вплоть до формы, ботинок и так далее, то сегодня это все-таки больше из области IT.
Гуманитарная помощь – это, конечно, хорошо, но еще более важно – это поддержка и надежный тыл. Ведь, как известно, победа куется и в тылу. Это радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона Галина Майер. Через несколько минут продолжим. В эфире радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона Галина Майер. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии руководитель представительства президентской платформы «Россия. Страна возможностей» на территории Донецкой Народной Республики и доверенное лицо Владимира Путина Никита Киосев. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, Галина.
Никита, вы дончанин, по образованию медик, насколько я знаю.
По первому образованию, да, я закончил медуниверситет наш донецкий.
А расскажите, почему вот во своей юности вы выбрали медицинский университет?
Скорее, это результат наших семейных бесед на кухне. Я сначала озвучил родителям, что хочу юридическое образование, хочу быть адвокатом, защищать людей. Мне сказали, наверное, не буду раскрывать, кто именно, но мне сказали так: Никита, ты слишком совестливый, поэтому адвокатом, наверное, не стоит. Не знаю до сих пор, что это значит, да, но да, мне было порекомендована медицина с классической фразой, которую, наверное, всегда рекомендуют родители, врачи своим детям, что бы ни произошло, всегда на корку хлеба, иногда даже с маслом тебе будет при любых обстоятельствах, это профессия вечная. А так высшее медицинское образование, на то и высшее, и которое позволяет тебе, его завершив, пойти не только по пути лечебника, да, то есть заниматься лечебной деятельностью, а абсолютно справедливо можно и в научную деятельность углубиться, и в педагогическую, и в политическую, общественную деятельность уйти. Поэтому я очень благодарен моей альма-матер за путевку в жизни. Если бы мне предложили заново еще раз выбрать, вернуться в то время, я бы еще раз выбрал наш медуниверситет имени Максима Горького. Он дал мне все, и самое главное, близких людей, сообщество людей неравнодушных к нашему краю родному, и с ними мы до сих пор на связи и двигаемся вместе.
Я правильно поняла, вы пока обучались и занимались еще какими-то общественными делами, да? То есть параллельно?
Да, конечно, очень повезло, что я поступил в 2010 году, когда на старших курсах у меня обучались такие вот ныне деятели уже в Российской Федерации, как Ростислав Павлов. Вот он вошел в список Forbes до 30 лет, возглавлял там крупные большие направления в санкт-петербургских лечебных заведениях, таких как там Ирма Малишаускас, для меня очень значимая персона в жизни. Деканом в тот момент был Анзор Георгиевич Джорджева, профессор, и ныне реализует лечебную практику. То есть, все эти люди очень поддерживали и с первого курса заряжали на максимальную активность.
А как вы пришли к проекту «Россия – страна возможностей»?
Я удивительно, но с первых дней существования этой организации участвую в ее активностях. Даже еще до того, как она официально запустилась, существует всем известный бренд, наш флагманский конкурс «Лидеры России», а в 2018 году указом президента Владимира Владимировича Путина была запущена работа президентской платформы «Россия – страна возможностей», и за эти 5 лет, вот уже 6-й год пошел, около 30 проектов запустила платформа для всех возрастов, для всех, как говорят, страт, да, различных профессиональных направлений, начиная от школьников, студентов и заканчивая узкопрофильными специалистами. В общем, смысл в том, что это платформа для различных конкурсов, чемпионатов, соревнований, разного рода площадок, чтобы люди могли друг с другом соревноваться, находить единомышленников и становиться лучше. Вообще наша миссия – создаем будущее России, открывая равные возможности для каждого. Поэтому сразу же после Сочинского фестиваля в 2017 году та команда, которая в том числе организовывала Всемирный фестиваль молодежи и студенчества, который, кстати, сейчас тоже пройдет скоро, начала работу над президентской платформой. И в марте 2018 года поучаствовал в первом форуме этой организации. И удивительно, в 2021 году поучаствовал в конкурсе политологов, прошел финал, удивительно для себя выиграл там, не ожидал, когда ехал туда, что могу претендовать на победу, но выиграл. Оказалось, что жизнь в ДНР и та работа, которую мы здесь активно прошли, этого было достаточно, вот тех знаний, как, которые вот эссенциальны были для соревновательного процесса, чтобы наравне с другими конкурентным быть. И я выиграл, и после этого получил ряд предложений по работе, работал в других регионах, в Нижнем Новгороде на политкомпании 2021 года, в Москве жил, работал в центральном аппарате Российского Красного Креста, занимался программами и мероприятиями по донорству крови и костного мозга. И когда началось СВО, я очень хотел вернуться домой, приносить пользу в родном регионе, и та организация, выпускником которой я являюсь с первых дней, которой я рядом нахожусь, предложила мне такую возможность. Поэтому действительно Россия – страна возможностей, и я прочувствовал это со всех сторон, и поэтому так яро и активно стараюсь поделиться с людьми этим опытом и тем, что необходимо участвовать, очень важно быть открытым к таким позитивным изменениям.
В «Россия – страна возможностей» на нашей территории был такой проект «Спасибо, братцы». Могли бы рассказать о нем?
Я бы даже поправил, что не в прошлом времени, а в настоящем и в будущем сообщество демобилизованных студентов, для которых был реализован проект «Спасибо, братцы», будет жить и развиваться, и мы будем в нашей работе уделять время ребятам и создавать площадки и события, чтобы они какую-то пользу для себя извлекали из нее. Буквально на прошлой неделе мы провели очередной большой слет демобилизованных студентов, посвященный теме предпринимательства. Так получилось, что буквально вот на днях, на неделе открылось и местное представительство фонда «Мой бизнес» и филиал «Инвестиционная Россия». У ребят был запрос на развитие вот в этой сфере предпринимательства. Они искали, где найти ресурсы, кто может помочь, кто может проконсультировать. Ряд ключевых людей собрались в одном месте и на деле просто продемонстрировали, что Россия – страна возможностей. Вот сейчас с ребятами обсуждаем ряд инициатив, которые они хотят запустить.
А были какие-то сложности вот в работе с ребятами, которые вернулись с военных действий?
У нас есть определенный принцип работы с нашими проектами. Максимально, чтобы сами участники для себя природным образом создавали траекторию этого развития. То есть мы стараемся не заорганизовывать процесс, чтобы такой, знаете, принцип: не надо давать рыбу, надо давать удочку, да, и учить рыбу ловить, так ты больше пользы принесешь человеку, если он в ней требуется. Довольно такой индивидуальный подход подбирали под каждого. Мы обратились ко всем в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, через личные связи, что мы запускаем проект для всех демобилизованных студентов, и в рамках этого проекта всем будет предоставлена и возможность отправиться в другой регион по программе «Больше, чем путешествие», вдохновиться, вернуться, и образовательные программы. И когда первые откликнулись участники, они сегодня стали драйверами дальнейшего движения. То есть, они, вот такое слово есть, амбассадоры, лидеры, пассионарии, да, те, кто первыми смог погрузиться в этот процесс и вырасти за этот год как лидеры. Меня очень радует, когда спустя год беседуем с ребятами, они говорят, что ну вот как только прошла демобилизация, ноябрь-декабрь, многие ребята испытывали определенные сложности вот возвращаться в ритм гражданской жизни. Многие жаловались на проблемы с сном, с тревожностью, с стремлением изолироваться, с недоверием. Вот такие вещи мы слышали, сейчас довольно обтекаемо и мягко обозначил, да, основные вопросы, которые были у ребят. И мы не претендовали на медицинскую услугу, как психологи, мы претендовали на некий социальный сервис, который позволит ребятам самостоятельно взглянуть на жизнь по-другому, потому что в борьбе со всеми выше мной перечисленными сложностями помогает активная деятельность, то есть ежедневный труд, работа, образование, путешествия, общение с людьми. Не дать ребятам закрыться в себе, закрыться дома, погрузиться в грузные мысли, которые ведут обычно к употреблению психоактивных веществ, к различным расстройствам, а наоборот, вовлечь их в активную, созидательную, ежедневную деятельность, которая и оздоравливает, и улучшает самочувствие, и направляет жизнь в какой-то правильном русле. Конечно, еще много работы впереди, и лучший опыт мы будем использовать для того, чтобы принести пользу участникам СВО и дальше в будущем.
Благодарю, Никита, за диалог. Напомню, что в нашей студии сегодня был Никита Киосев, доверенное лицо Владимира Путина. А меня зовут Галина Майер. До встречи в эфире.
«Будни». Говорим о том, что волнует жителей Донбасса.